Союз был создан, но каков он был, да, по вот какую структуру предложили, да? Как это сказать? Ну, реализовали. В общем-то, была создана вертикальная, явно такая четкая вертикальная структура, где, которую можно вот нарисовать, может, таким вот образом. Правление всех Б, старшие пресвитеры, ну и поместные церкви. Здесь совет по делам религиозных культов. Через своих представителей, уполномоченных по делам религиозных культов, которые взаимодействовали со старшими пресвитерами, вот так работа и велась. То есть, смотрите, в общем-то, структура очень четкая, понятная, со стороны государства очень удобная, потому что нужно контролировать руководство, а уже их забота контролировать поместные церкви. А с них будет спрашивать за то, что происходит в поместных церквях. То есть институт старших пресвитеров, который был создан тогда, это был институт, ну, таких, не знаю, наместников, да, на местах, да, ну, вот епископов, надзирателей, в смысле надзирателей реально, которые бы осуществляли контроль над веренной им территорией, над тем, что там происходит. Система работала примерно таким вот образом. В государственных органах, территориальных образованиях везде создавались отделы по делам религиозных культов. Ну, центр был там при, в дальнейшем, при Совете министров, когда министерства были созданы. На местах при местных вот органах власти, там горкомах или облисполкомах, была такая должность — уполномоченный по делам религиозных культов. Ну, тут может быть маленькое замечание. Сначала было вообще создано два таких управления. Совет по делам православной церкви и отдельно совет по делам культов. Ну, в дальнейшем просто этот совет объединили в один, и вот он назывался Совет по делам религиозных культов. Он занимался вообще всеми религиозными там направлениями. Православные, там, значит, евангельские христиане, мусульмане, иудеи, в общем-то, неважно, кто они такие, вот через них мы работаем. Но поскольку самыми крупными зарегистрированными объединениями были православные и евангельские христиане-баптисты, то в большей части работали с ними. Какой характер этой работы? А тут, знаете, есть вот такая иезуитская особенность. Функции Совета по делам религиозных культов входил, безусловно, контроль за делами на местах, за ситуацией на местах, за соблюдением, вроде как за соблюдением законодательства, религиозного законодательства 1929 года. То есть религиозное законодательство не менялось, и оно было вот все то же самое, 29-го года. Регистрации, кстати, проводили по тому законодательству. Но, понимаете, одно дело закон, закон требовал регистрации. Но почему, например, в 50-м году где-нибудь нельзя было зарегистрировать церковь? Это по закону? Это не по закону. То есть закон вроде дает право зарегистрироваться, но на деле регистрации не происходит. То есть специфика какая? Есть законодательство, официальное законодательство, которое, безусловно, очень ограничивает деятельность церкви, создает такие жесткие рамки существования, но все-таки есть возможность существования, возможность легального, да, существования. А есть еще инструкции, которые вообще-то не публичные инструкции, но на основании которых уполномоченные должны действовать. Итак, схема была такой. Из центра уполномоченным присылаются секретные инструкции, которыми они должны руководствоваться в работе с религиозными объединениями. Ну, например, в отношении нас какие инструкции? Допустим, вот в вашем регионе мы отметили большое количество крещенных. Что надо сделать? Снизить, да? Да, снизить показатели. Что тогда делает уполномоченный? Он вызывает кого? Вызывает, конечно, да, старшего пресвитера и говорит: так, надо провести работу, чтобы уменьшить показатели. Да. Или еще, допустим, у вас что-то много крестится молодежи. Ну, по закону можно было креститься с 18 лет. То есть самостоятельно все, можешь креститься. Что-то у вас много молодежи крестится. Они должны быть вовлечены, значит, в общественную работу и так далее. А они, значит, в церкви сидят. Это неправильно. Значит, что надо? Работайте, значит, с вашими кадрами, чтобы они как-то, ну, сознательно подходили к крещению и, значит, откладывали это. Понимаете, да? То есть есть команды, и это же не вопрос закона. Это не вопрос закона, это вопросы инструкций, внутренних инструкций, которые никто не видит, но которые каким-то надо образом реализовывать. Как их реализовывать? А вот через вот этот контакт со старшими пресвитерами, на которых давят, да, от которых требуют. И понимаете, старшие пресвитеры оказывались вот под таким жестким давлением. С одной стороны, это уполномоченные, которые, допустим, требуют что-то. С другой стороны, их убеждения личные. А еще ведь есть и церкви, которые, ну, которые могут, знаете, подчиняться, а могут взять и устроить тайное крещение, например. И у старших пресвитеров такая непростая была работа. И если судить по воспоминаниям, ну, некоторые опубликованные воспоминания, в разных ситуациях складывалось все по-разному. Вот Никольская описывает в той книге, которая там у вас приведена, описывает несколько случаев разных, как все работало. Ну, например, если уполномоченный, знаете, такой служака, да, вот такой квадратный и прямолинейный, вот его поставили на эту работу, из органов, да, прислали, и вот он там работает. И ему пришла инструкция, и он эту инструкцию, значит, по-тупому начинает воплощать в жизнь. Чего он добивается? А, ну, понятно, он добивается как? Он выполняет свой функционал. Но добивается-то он чего? Ну, например, ну, требует он от старшего пресвитера, вот там, все снизить, все... показатели, значит, ввести в нужные, значит, границы. И чего он добивается? Он добивается или того, что старший пресвитер, если, например, это слабый человек, и который идет на поводу вот этих всех требований, что этот старший пресвитер теряет авторитет, резко теряет авторитет в церквях, и на самом деле что теряет? Контроль. Влияние. И в церквях происходит все, что угодно. В общем-то. Даже не вопрос не о разделениях, а вопрос, что на самом деле уполномоченный не добивается результатов, которые ему спущены, потому что контроль уже потерян. Вообще, получается, плохо всем. Плохо всем. Начинаются какое-то давление на церкви, какие-то там проверки, какие-то рейды, еще что-то. Изымание там литературы. Пытаются силовым образом воздействовать. И, в общем-то, загоняет опять церковь в подполье. Но это же не цель власти загнать в подполье, понимаете? Потому что цель власти как раз вывести церковь из подполья, чтобы ее контролировать. То есть цель власти понятна. Создать механизм полного контроля, полного подчинения. Но, понимаете, как все бывает? Когда мы пытаемся все контролировать, оно вот таким способом, кажется, мы построили, знаете, хорошую схему, оно не работает. Если уполномоченный, знаете, мудрый человек, то что он делает? Например, он вызывает старшего пресвитера и говорит: ну слушай, вот у меня тут такая, значит, задача стоит, да, давайте будем решать ее как-то совместно и находить компромиссы. Вот. Тогда, например, уполномоченный готов закрывать глаза на какие-то вещи. Ну, например, на крещение молодежи. Но чтобы, допустим, церковь где-то тоже пошла на уступки, но, может быть, не крестила столько, сколько она бы хотела, например. Или, ну, где-то в другом месте не высовывалась. То есть возникает в определенных случаях, ну, где-то договоренности, личные уже договоренности, где одни идут на уступки, другие идут на уступки, и так, чтобы, в общем-то, в результате церкви на легальных, подчеркиваю, в легальном положении, не уходя в подполье, она могла более-менее нормально существовать. Ну, отчасти, смотрите, не полностью под контролем. То есть она делает то, что, ну, не полностью делает все, что хочет, но живет. Это не значит, что все классно, да, все здорово. И все просто довольны и выполняют свой функционал по максимуму. Нет, конечно. Нет. Но, знаете, с учетом ситуации, с учетом положения, когда церковь существует в тоталитарном государстве, где реально нет декларируемых свобод, ну, что вы хотите? То есть, вот где-то такие компромиссы. И в результате получалось, что очень много зависит от фигуры уполномоченного, насколько это грамотный человек, понимающий структуру вот работы, или и от фигуры старшего пресвитера. Например, это слабый и безвольный человек, или это человек сильный и тоже мудрый, который способен находить, ну, насколько это возможно, компромиссы между тем, как он понимает, должна жить церковь, и тем положением, в которое поставлена церковь. Ну, есть же всех Б. Да. Ну, все равно это вопрос назначения. Вот. В регионах еще были, ну, члены правления, которые, вот, скажем, как президиума, которые этим вопросами тоже занимались. И, в общем-то, главным даже считался иногда не старший пресвитер, а член президиума. Вот. Один случай я слышал, допустим, на... Вот как бы пример, да, пример работы уполномоченных. Рассказывал один человек из религиоведов, да, прошлых, на одной конференции я был, и вот он рассказывает, как вот эта вот работа велась. Он, его поставили как-то, ну, поручение ему дали решить вопрос с одной комсомолкой, которая ударилась в религию. И можно было как решить, там, значит, административным образом, да, там ее там наказать, пропесочить на там собрании и так далее. Но он это рассказывает как, знаете, как положительный пример, да. Но он пошел каким, значит, путем? Его вызывает работник госбезопасности и говорит: слушайте, у вас там на предприятии вот что попало творится, комсомолки, значит, уходят к баптистам. Надо, значит, провести работу. И он говорит, и он мне дал Библию, чтобы я мог квалифицированно работать. Сначала он подумал, что что там, я и так смогу, там, молодой человек тогда был еще, да, там, все понятно, там, приходит, значит, сходил на собрание, посмотрел и понял, что просто так он ничего не сделает, вопросом не владеет. Он, значит, начал читать Библию, познакомился, значит, с окружением, познакомился с этой ушедшей комсомолкой, узнал о ее проблемах, узнал, там, какие переживания у нее были, провел работу и вернул ее, так сказать, в комсомол, да, вернул, значит, в движение. Это с его точки зрения был положительный пример. Но смотрите, в чем дело. Это не тупой подход, да, вот не солдафонский, не квадратный. Это подход грамотный с учетом ситуации, да. То есть это не обязательно надо давить. Надо в том числе учитывать ситуацию и быть знакомым с спецификой. Одного уполномоченного, бывшего уполномоченного, там они потом по-другому назывались уже в постсоветское время, я знаю, это весьма грамотный человек. Причем человек достойный уважения, действительно, и который, знаете, с глубоким уважением отзывается о всех людях, с которыми он работал на протяжении, нескольких десятков лет. Вот в Новосибирской области. Он их всех по именам знает. Он знает видных всех проповедников Новосибирского братства, всех по именам. Знает их семьи. Знает там и помнит там проблемы, которые складывались, как кто с кем общался, как устраивались евангелизации в 80-е годы. Участвовал в организации приезда Билли Грэма в Новосибирск. И вот это не тупой подход, понимаете? То есть, когда церковь, как бы учитывались интересы церкви, церковь могла существовать. Кстати, в Новосибирске, благодаря нормальному отношению с властями, то есть не было вот такого, знаете, тотального зажима церкви, благодаря этому церковь, и в церкви были нормальные тоже отношения. Даже когда в 60-е годы возник вопрос, ну что делать-то в связи с инструктивными письмами и с новым уставом всех Б, то там разделения не было вот такого, знаете, там, что все поругались. Часть ушли, но без скандалов, просто сказали, ну вот наша совесть вот так вот. Все, они создали новую церковь. Некоторые ушли к пятидесятникам. Вот они тоже тогда вне контроля были. И вот так существовали. И потом отношения были нормальные. То есть никто ни с кем не ругался. Обменивались проповедники, молодежное общение проводили совместные. То есть всех Б и Совет Церквей. Такие отношения редкость были. Вот. И это одно из следствий вот нормальных отношений тоже и с властью. То есть без конфронтации. То есть, понимаете, в советском государстве есть как видимость, да, была видимость одна, а была реальность, это совсем другая. Даже государство называлось советским, то есть руководиться вроде как советами, да, а на самом деле руководство было партийным. Вроде как высший орган у нас на что? У нас был Верховный Совет и Президиум Верховного Совета. А главный человек в стране это кто? Вообще-то первый секретарь КПСС. Хотя это же просто высшая партийная должность. Это только партийная должность. Кому какая разница, из какой партии человек? Но не в нашей стране, да? В нашей стране есть только одна партия. И первый человек в партии это по факту. Да, это первый человек в стране. Товарищ Сталин, например, он же все годы до 41 года не занимал государственных должностей. Он был просто секретарем ВКПБ. А кто был главой государства? Главой государства формально был Вячеслав Михайлович Молотов. Ну и что? И кто кому подчинялся? То есть, понимаете, да, одно дело, вот видимость, да, и даже на основании документов, да, формальных правил, а другое дело сущность, да, как все это работает. Вот. Одно дело законы, конституция, например, сталинская конституция, кстати, нормальная конституция, но другое дело мы что декларируем, а другое дело как это работает. У нас продекларирована возможность регистрации церкви. Можно регистрировать, а вот попробуйте, да? Вот и все. В общем, вот такая, братья, ситуация. Все, в общем-то, решалось опять-таки на уровне где-то личных отношений. Как складывалась та или иная ситуация. Хорошо это или плохо? Ну, объективно плохо. Потому что когда есть формальные правила, которым все следуют, ну как-то все-таки проще, понятно. Ну как было, так было. Тут от этого никуда не деться. Вот. Вопросы, братья, есть? Ну, большинство из них, да, прошли репрессии. Да. Угу. Ну, как их избирали, братья, я не знаю. Я не знаю, и вот, ну, кто там принимал конкретно, да, кто принимал решение, как принимались решения, что именно вот этот человек. Я думаю, что наверное, компетентные органы участвовали в назначении. Ну, скорее всего, ну, по-другому я не представляю себе, как это могло быть. Вот, скорее всего, да. Да, конечно, были, все было известно, да, все было вот запротоколировано. Кроме того, там, говорить о том, что они ну, как были свободны, да, в своих решениях. Ну, как свободны? Понятно, что они находились в очень узком коридоре возможностей. Да. Нет. По-моему, нет. Что вы хотели спросить?
Как власти продемонстрировали, что главы государства могут быть один, а руководитель на самом деле другой, то есть здесь то же самое могло быть. То есть просто председатель или кто-то, кого собрали, они могли просто быть людьми, марионетками, то есть теми, кто или которые выполняли что-то.
Ну, здесь, я думаю, все было просто, ну, проще. Что там? Тут же все-таки не схема, где есть там, советские органы, да, и есть еще партийные. Но здесь все-таки структура гораздо проще, и она вот вертикальная была построена. Вот. А? Да, она работала. Да, конечно. Ну да, если возникали проблемы, ну меняли и уполномоченных, меняли старших пресвитеров. Знаете, ситуации были очень разные. Все зависело от конкретного места. Вот в одном регионе так сложилось, в другой области по-другому сложилось. Вот, очень много зависело как раз не от системы, да, которая была как назначена, да, определена, а от конкретного исполнения на местах вот этой системы. Понятно, что, например, если мы бы сравнили вот такую систему с, ну, допустим, с чем? С системой, где есть сдержки, да, ну, допустим, коллегиальность управления, где от одной персоны, ну, не зависит все. Там есть сдерживающие факторы там, в лице, например, других людей, тогда от одной персоны бы так много не зависело, конечно. Но поскольку система создавалась совершенно другой, не для того, чтобы сделать ее там безопасной или эффективной в отношении церкви. Нет, а для того, чтобы ее сделать эффективной для контроля. Но мне кажется, что вот контроль, он был тоже, знаете, он не 100% получился, он получился так вот условный. Потому что церковь-то все равно росла. Ну да, давили на братьев, давили. Конечно, на всех бы давили. Ну, например, приходит установка о том, что, слушайте, молодежь не должна идти в церкви, молодежь должна, да, развиваться в новом обществе, а не там в церквях сидеть. Хорошо, выходит статья в Братском вестнике о том, что мы должны подражать Христу. Подражать нашему Господу вот во всем, ну и в том числе, вот во сколько Он крестился. Ему было там около 30 лет. Вот это хороший возраст принятия решения о крещении, потому что как-то все уже сознательно, все взвешено, все понятно, то есть нет какого-то, каких-то юношеских иллюзий и так далее. Вот мы должны брать примеры с Иисуса Христа. Там. В общем, крестимся в 30 лет. Понятно? Ага, да, да, да. Было влияние, то есть, да, были непрестанные требования со стороны союзников, то есть, как бы, одно из условий открытия Второго фронта – это религиозные, ну, послабления в Советском Союзе. Но я бы не преувеличивал вот силу вот этих требований. Потому что я думаю, что Второй фронт, ну, скажем так, мне даже не нравится вот эта вот фраза «открытие Второго фронта», как будто бы союзники не воевали до этого, да? Высадка в Европе союзных войск, она бы и так произошла. Она бы произошла. И даже если бы никаких религиозных реформ не проводилось, я уверен, что она бы все равно произошла. То есть иногда говорят, ну вот все там, такое требование поставили Рузвельт там с Черчиллем, что все, если нет, то мы вообще там. Ну, слушайте, а до этого они ж помогали. Самолеты слали, танки слали, стратегические запасы, продовольствие, металлы. У нас же алюминиевых заводов не осталось, они остались на оккупированной территории. Алюминий нам Америка присылала. Большое количество самолетов. Трижды герой Советского Союза Покрышкин. Новосибирский, кстати, герой. Он же летал на П-39, на Аэрокобре. Американском самолете. В 1945 году на него надавили, что не положено, нехорошо вот, трижды герой Советскому Союзу летать на непатриотичном самолете, на американском. И поэтому вот он пересел на, по-моему, Як-9 он выбрал. А вот так всю войну на Аэрокобре. То есть они и так поддерживали Советский Союз. Огромное количество автомобилей. Ну, наше командование на джипах все разъезжало. Катюши монтировались на студебекерах. Вот. Поэтому открыли бы так и так. Ну, хотя одно из требований, ну да, было. Ну, послабления какие-то, да. Ну, опять, не стоит преувеличивать это. В общем-то, Сталин довольно легко где-то шел на какие-то конфронтации. И, в общем-то, как, легко мог не учитывать интересы союзников. Вот. Ну, один из случаев таких, который описывается в литературе, любопытный. У американцев был стратегический бомбардировщик Б-29. Ну, там, новейший, крутейший. Вот. И они бомбили Японию. И вот однажды во время налета один из бомбардировщиков получил небольшие повреждения, потерял топливо. И домой, так сказать, он уже не мог дотянуть, и он сел на Дальнем Востоке, на наш аэродром. Запросил посадку, посадили. Естественно, просто запросили товарища Сталина, что теперь делать-то? Попала, в общем-то, такая машина к нам в руки, что делать с экипажем там? Он сказал так: экипаж отправить домой, машину оставляем. Берия поинтересовался, а что скажут союзники? Он сказал: товарищ Сталин, это ничего не скажут. Ну, действительно, промолчали. Ну, может, там закроют там, поставки, да, стратегических запасов или еще что-нибудь, караваны прекратят. Оставили, разобрали полностью там до винтика, полностью его скопировали. У нас он вышел под маркой Ту-4. Все. Поэтому говорит там, ну вот там, если бы церкви не открылись, то да. В этом плане, я думаю, он мог сделать все, что угодно. Поэтому это было чисто внутриполитическое, имело значение. Ага. Это в какие годы? Ну, вы знаете, вопрос прям обучения сразу там никакой не вставал. Ну, только жизнь вообще появилась, да, только началась. Как мы видим даже вот из описания, что там в Таджикистане было, ну, как только появились возможности, сразу стали собираться открыто уже. Вот. Стали открыто проводить крещение. Власти, да, там не запрещали. Потом, да, через там структуру уполномоченных, конечно, старались уже количественные показатели контролировать. Однако, ну, если церковь зарегистрировалась, легально существует, то все. я говорю, уже потом как-то в этом плане более-менее нормальная ситуация была. Ну, сравнивая там, не знаю, с 30-ми годами. В 50-е годы постепенно, особенно там уже середина, вторая половина, начались проблемы, но они были связаны вот с чем. Об этом мы там дальше немножко будем говорить. Подрастает новое поколение. Формируется новое поколение, в том числе новое поколение служителей, которые, знаете, это как? Есть старшее поколение, которые прошли вот атмосферу ту прежнюю, они знают прежнюю атмосферу, как оно было. Да, 30-е годы, там кто-то выжил, да. Но они знают, как было. И новые 50-е годы. И это совсем другая атмосфера. Особенно там после смерти Сталина. После там ареста Берии. То есть уже другая атмосфера. Более того, кстати, ну, Берия хоть такой, знаете, знаковой фигурой был, но все-таки именно Берия начал либеральные реформы в Советском Союзе. Берия издал указ о закрытии ГУЛАГа, ну, то есть прекращении вот этого главного управления лагерей. Ну, лагеря-то не прекратились, да, но потом возврат репрессированных, это за подписью Берии. То есть Берия такая фигура, знаете, опять-таки демоническая, да, но вообще-то вот эти вот первые реформы начинал Берия. И несколько месяцев он проводил именно вот такую политику. И, кстати, это в его время начались разговоры, то есть прозвучала такая фраза, как «культ личности». Не Хрущев выдумал эту фразу, это Берия вот эту вот фразу, значит, пустил. То есть такая, знаете, атмосфера десталинизации, да, вот слово выговорил, она началась уже постепенно, еще до 20-го съезда. А 20-й съезд это уж тем более такое вот знаковое событие, хотя это вроде партийное событие, но все равно имело значение. Может быть, помните фильм «Москва слезам не верит»? Смотрели? Да, помните, там, значит, подруги устроили на профессорской квартире вечеринку, да, такую там пригласили замначальника главка, да, вот и всяких известных и перспективных персон. И там разговор за столом. И вот тот, который замначальника главка, да, он говорит, вот нас сейчас постоянно спрашивают, почему мы молчали, да, а там молодежь сидит, которые Вознесенского там, да, там вспоминают, Роберта Рождественского, да, такие новая плеяда там поэтов. И они говорят, вот мы бы не молчали. Понимаете, да? Это разница поколений. Это конфликт поколений. Молодежь говорит, да, мы бы не молчали. То есть думает о себе, да, вот мы были бы смелее. А те вот старики, ну, как старики там, те, которым хотя бы просто там за 40 лет просто, да, они просто видели все это, они знают, они слышали. Они видели собственными глазами и почувствовали на себе вот эту ту атмосферу. И вот это вот несовпадение.